Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в гуманитарных исследованиях, которые все больше становятся зелеными. Так называемый растительный поворот в гуманитаристике происходит на наших глазах. Все чаще люди обращаются к различным нечеловеческим формам жизни, не антропоморфным формам жизни, к деревьям. К тем самым деревьям, которые изображены на вот этой вот папке, с которой я веду все эти программы. Итак, что же из себя представляет лес? Что же из себя представляет зеленая масса? Является ли это своего рода мыслящей формой жизни? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В растительном и животном мире наблюдается одна и та же картина. Все индивиды тем или иным образом зависимы друг от друга и, пожалуй, даже более зависимы, чем человек от своих сородичей. В наши дни даже скептик не станет отрицать, что деревья, да и весь растительный мир, взаимодействуют друг с другом, определенным образом влияя на жизнедеятельность соседей. Жизнь леса течет очень медленно. Активные процессы, такие как рост побегов и распускание листьев, происходят на протяжении недель или месяцев. Поэтому кажется, что деревья неподвижны, как камни. Но если заглянуть под кору, можно убедиться в ошибочности этого мнения. Лесные сети действуют как интернет. С их помощью деревья передают информацию о бедствиях, которые их постигли. Кроме того, эти сети позволяют им определять своих среди многочисленного населения леса, поддерживать молодых, подрастающих членов сообщества. Верхушка каждого корня постоянно фиксирует множество параметров, таких как сила тяжести, температура, влажность, сила электрического поля, освещение, давление, химические градиенты, количество токсичных веществ, звуковые волны, наличие или отсутствие кислорода и углекислого газа. Деревья передают различную информацию своим сородичам по корням. Правда, это происходит лишь в том случае, если деревья переплетены корнями. Кроме того, исследователи считают, что деревья обладают способностью исцелять более слабых членов сообщества. При необходимости они по корням передают питательные вещества нуждающимся. Так каким же образом происходит общение деревьев? Какие у них откровения между собой и насколько сильно это продиктовано природой?
Понять, как устроена тайная жизнь деревьев, помогут нам наши сегодняшние гости. Петр Левич, основатель The Future Foundation, и Игорь Польский, философ, основатель проекта «На грани». Добрый день. Петр, у вас, как я понимаю, есть проект «Техношрам», или как-то он называется, где вы слушаете деревья, да?
Да, ну, есть проект «Техношрам», и есть желание слушать деревья.
Как это происходит и что вы там делаете?
Ну, пока проект вот в начальной стадии, и есть образ Гаи, такой философский
как земли?
Образ. Да.
Геи?
Да. Гея, Гая, да, по-разному называется. И там лучший пример здесь такой из массовой культуры, может быть, большинству зрителей известный, это фильм «Аватар» и «Планета Пандора», когда, ну, грубо говоря, ты сорвал травинку, тебе за это дал пендель и носорог. И действительно, ну, часто в культуре, и, ну, это даже далеко не New Age, а скорее, ну, архаичные формы там, шаманизма и там Кастанеда, и вот часто из психоделических опытов люди рассказывают о, ну, вот, ощущении связанности. И, в общем, может быть, Гая на Земле и существует. Может быть, мы как-то потеряли какую-то связь, вообще, та наша часть человечества, которая вот принадлежит такой технологической цивилизации. И вот синхронизироваться с этим зеленым поворотом гуманитаристики хочется, в том числе технологически. И если интернет стал той связанностью, которая сформировала наш образ будущего, настоящего, то кажется, что вот у образа желаемого будущего тоже должна быть какая-то инфраструктура, которая поддерживает такой неантропоцентричный интернет. И это проект «Техногая», который, ну, сейчас является одним из основных вот для «Техношрама». Действительно, ну, как и было сказано в сюжете, деревья коммуницируют между собой, и на самом деле мы, ну, не очень понимаем, как. То есть есть какие-то исследования, но они, ну, сформулированы из человеческого языка, из человеческой позиции, и когда мы говорим, деревья общаются, деревья посылают сигналы, мы пользуемся нашим языком и совершенно неадекватен тому, что происходит в лесу. Но, тем не менее, какие-то сигналы, которые мы можем считать, ну, допустим, вибрацию корешков на частоте около 220 Гц или там влажность, температуру, ну, с мицелием там, по-видимому, будет сложнее, вот, мы можем, ну, как-то обрабатывать и выводить на экраны, и дальше построить какую-то технопрактику вокруг этого. И, наверное, начало — это какая-то science-art практика, то, как мир это может воспринять. А далее хочется задавать, ну, do it yourself киты с open-source кодом, который каждый сможет, ну, себе скачать и таким образом через хакеров, биохакеров, мейкеров, через вот эти горизонтальные связи
с ритмами, да, деревьев.
Мы можем эту инфраструктуру нового образа будущего распространять.
Ну, то есть своего рода как интернет, который соединит людей и деревья, людей, да, и растения. Как есть, между прочим, такой интернет животных, есть такой Александр Пшер, философ, мы обсуждали здесь с нашей коллегой Екатериной Арье, как раз вот говорили об интернете животных. А у вас выходит, что получается интернет деревьев, и человек при помощи технических средств может говорить с деревьями.
Ну, на мой взгляд, интернет деревьев, он уже как бы есть.
Вопрос. Ризома, та самая ризома, о которой говорили Делёза и Гватари.
Ну, да, это происходит, в частности, через микоризу, через союз с грибами и грибницы, которые связывают деревья. Об этом сейчас много есть роликов, книг. Это действительно очень популярная тема. То есть делать какой-то новый интернет не нужно, но вопрос в том, как мы можем участвовать в этом процессе. И, по-видимому, мы такие, как мы есть, можем это делать через технологии. Или хотя бы понять это через технологии и доказать это рациональным языком. Потому что, когда мы говорим о том, чтобы общаться с деревьями непосредственно, ну, многие люди смотрят на это странно, как на что-то, ну, вне вообще рациональной логики совершенно. А мы можем таким образом, подключившись через технологии, показать, что вообще-то, ну, есть вполне рациональные способы коммуникации.
А коммуникация двусторонняя? Пытаться услышать и понять, как работает их взаимодействие, или что-то передать также?
Вот это как раз мы вчера обсуждали. Ну, очевидно, что первый шаг – это как бы услышать, считать и как-то интерпретировать сигналы, которые мы можем получить. Но вообще-то очень интересны были бы опыты воздействия человека на дерево. Мы знаем, что…
Растения комнатные же известны, как реагируют на людей. Это все регистрируется?
Да, совершенно точно. Есть много опыта, но как именно это происходит? Вот вопрос. Мы вчера вот смотрели такой, наверное, годов 70-х, такой выпуск телепередачи американской в Калифорнии, где исследователь режет себе руку, и это отражается на тех сигналах, которые считываются при этом с растения. Как будто клетки растения как-то воспринимают...
Реагируют на чужую боль.
Да, да. Ну, как будто это о том, что все мы связаны. И кажется, что если мы из одного источника, наши там ДНК очень похожи, ну, можно рассматривать жизнь не как совокупность отдельных особей, а как взаимосвязанную сеть. Но это не входит в традиционный научный дискурс и не вошло тогда. Может быть, потому что это фейк, а может быть, потому что научная парадигма себя защищает, как, собственно, описывает это Томас Кун. И как раз сейчас, может быть, вследствие этого зеленого поворота гуманитаристики, надо к этим опытам вернуться и посмотреть, что же там на самом деле происходит.
Ну, ведь потому что весь язык современный, он основан, он научный, да, он идет из языка наук, из языка модерна, из языка антропоцентризма. Он от человека, и человек – это перлсоздание, шмерлтворение. Последний день творения. Он поставлен над деревьями, над живыми существами, над животными, над всеми. И это что, уход от вот этой антропоцентричной перспективы?
Безусловно. И может быть, именно поэтому так сложно его, ну, принять, потому что мы привыкли сейчас воспринимать лес экономически, как некоторая совокупность деревьев, которые являются при этом материалом. Это первое, что мы думаем. Это некоторый ресурс.
Ресурс, да.
А мы говорим о том, что...
Кстати, я хочу прервать. Меня всегда очень, так сказать, неприятно задевало. Вот у нас в России называется Министерство экологии и природных ресурсов. То есть изначально вот это вот... Да, Министерство лесопользования.
Нет, там есть, наверное, департамент
лесопользования. Министерство экологии, да. Вот на улице 905 года проезжаешь, там большое здание стоит, и, так сказать, вот это вот Министерство экологии и природных ресурсов. То есть природа – это ресурс. Сразу такой экономический подход задан. Да, извините, я прервал.
Мы говорили о переходе к неантропоцентричному подходу, и есть некоторые проблемы здесь для нашей, в том числе, экономики, если мы наделяем лес субъектностью. Но, кажется, именно сейчас этот поворот необходим, поскольку, ну, лес играет огромную климатообразующую роль, а климатические изменения – это то, с чем мы уже столкнулись. Такой поворот в нашем понимании леса способен повернуть нашу хозяйственную деятельность и избежать кризиса, в котором мы уже по факту находимся.
Ну, то есть речь идет о, как я понимаю, вегетативной субъективности. приданию растениям своего рода субъектности.
Ну, Петр. Кажется, что это такой поворот, знаете, когда вот едешь по Яндекс.Навигатору и потом проехал поворот, ну или там ушел с дороги, такой перепроложить маршрут, и он становится, ну вот, вместо 20 минут осталось ехать 1:20, потому что там следующий поворот, СПКАДа через целый круг. То есть, как бы, повороты сейчас есть, но скорее это возврат. То есть, кажется, что, ну, все наши культуры, ну, произрастают из некоторого дискурса, в котором это было так.
Возврат как древним таким языческим и первобытным формам единственного синкретизма, да, общения человека с природой.
Да, причем интересно, что они, ну, действительно очень синхроничны. Вот мы с Игорем как раз часто, ну и многие проекты делаем вот в традиционной такой северной деревне, на юге Архангельской области. И как ни странно, туда приезжают иностранцы, что всегда очень радует, и для меня одним из самых таких...
Экотуризм, что ли, такой у них, да?
Ну, это, ну, часть этих событий можно было бы назвать конференцией по экофилософии, хотя мы называем их не конференцией, потому что в традиционной северной деревне, ну, там совсем другой формат взаимодействия. Понятно. Но в том числе приезжают гуманитарии, исследователи, люди, которые занимаются образованием.
Так, да,
и для меня был одним из самых таких сильных переживаний вот этого образа глубинность традиционной культуры, когда вот хозяйка места, которая вот занимается традиционной культурой, пела песни, кажется, про древо жизни, да, ну, накануне там у нас там был вечер предков, там среди участников была финка, которая занимается вот рунопением, то есть финской традиционной культурой.
Да.
И, соответственно, она не знает русского, ну, знает английский, но вот хозяйка там нашего места, она, ну, не так хорошо знает английский, то есть они, в общем, никак не коммуницируют, уж точно не понимают смысла этих песен, в смысле слов.
Да.
Но на следующий день она сказала, что вот меня очень вот вдохновило то, что вот вы пели, пожалуйста, повторите, и они пели вместе и смогли вот на разных языках синхронизироваться. Оказалось, что это какая-то на самом деле, ну, ощущалось, что это одна песня,
общая
то есть
тема,
не зная
да.
языка, в смысле русского и финского. Хотя, в общем, ну, там, скорее, был какой-то древний финский и, ну, не самый древний русский, но, в общем, то есть,
ну, понятно,
понимаем,
да,
но там тоже вопрос с переливами.
Да.
То есть, это какой-то язык, который, ну, вот, невербальный, при этом он общий. И вот в тот момент, когда вот он был какой-то общий, не в смысле, что все люди говорили на одном языке, а потом шел Вавилон, это, ну, я не к тому, что все говорили одинаково, но это какой-то невербальный язык. И, кажется, вот в нем, ну, субъектность... там всего живого была некоторая самоочевидностью.
Ну, мы как бы возвращаемся к этому совсем иначе, тем не менее. То есть мы используем другие метафоры. Как будто ну, постиндустриальное общество способно понять вот эту взаимосвязанность всего не через мифологические, а через технологические метафоры. Мы называем вот эту связь деревьев через грибницы, через микоризу интернетом деревьев. То есть мы используем технологию как метафору и способность понять, что там происходит. И поэтому там до появления интернета говорить об этом было бы сложнее. То есть получается, мы, создавая технологии и какие-то сложные сети в нашем мире человеческом, потом перекладываем их на природные, и с помощью них можем понимать, что там происходит. И этот заход, где технология может нам помочь. Но в некотором смысле это возвращение, но на совсем другом витке спирали.
Или, может быть, наоборот, можно чему-то научиться, если вы лучше поймете способы взаимодействия в ризоме среди корней деревьев и грибов, то, может быть, по каким-то биологическим принципам будет организован интернет.
Да, ну, самый яркий...
Ну, интернет же вообще, кстати, по-моему, биологическая структура, да? Он по биологическим законам растет.
Да, как вообще? Мы называем это вот такие системы... в последних вот статьях, которые мы писали на эту тему, не там биологическими, а просто сложными системами. То есть мы делим системы на сложные, простые. Простые системы, они алгоритмические. И в этом смысле, вот как Петр Ильич пишет в своей статье, даже большой адронный коллайдер – относительно простая система. Не в том смысле, там огромное количество элементов и взаимосвязей, но они четкие алгоритмические, они работают определенным образом. А в лесу или в человеческом мозгу очень много неявных связей, они динамически меняются постоянно, и в этом смысле просчитать действия такой системы во много-много раз сложнее, и это не поддается нашим аналитическим способностям. И еще одно вот технологическое достижение, которое позволяет нам работать с сложными системами, это нейронные сети. И не случайно их название такое биологическое. Да? Мы создаем технологию, которую сравниваем с работой нейронов. И в этом смысле уже начался вот этот путь, когда мы берем природную технологию и через технологии понимаем природу.
И они даже называются эволюционными алгоритмами, ну вот в плане уровня алгоритмов, вот это стадия эволюционных алгоритмов. Мне, кстати, кажется, что мицелий как интернет деревьев – это очень лестное определение, это очень льстит интернету, потому что интернет как раз, это действительно очень сложная система, как нам кажется, но она меняется со временем достаточно быстро. Но там нету полностью неявных связей. В смысле, если у нас была бесконечная судительная мощность, мы могли бы полностью понять. И в общем, вон там Роскомнадзор хочет ставить фильтры глубокого анализа трафика и, в общем, понять все, что куда идет. И это технически возможно. То есть эта система все-таки более простая, и она... То есть мне не кажется, что интернета мы можем к этому интернету подключить деревья. Лес гораздо сложнее. И как раз вот... Mm-hmm. Развитие техношрама и техногаи как проекта я вижу в том, чтобы помыслить себе какой-то следующий уровень интернета, может быть, это какой-то нейронет, может быть, еще что-то, но это не про саму технологию, а про принцип устройства. И кажется, что участие в такой связности, кажется, что просто соединиться с деревьями, не то чтобы они нас пустили бы так в свою связность, потому что мы себя ведем в интернете далеко не так, этично, не так. Ладно, давайте ограничимся на слове «не так». Как ведут себя деревья в этом интернете? Кажется, нам нужно, чтобы на равных общаться в этой гае, иметь совершенно другой уровень...
осознанности.
Я пытался избежать этого слова, оно сейчас слишком...
Да, оно слишком
потому
модное,
что вы помните,
да.
я
согласен.
Обычно в этом дискурсе, если не знаю, что сказать, приводи в пример аватара. Я его приводил уже. Помните, там начало, собственно, знакомства с племенем, с того, что там девушка из племени спасает его от диких зверей, убивая их, а потом извиняется перед ними. И, цивилизованный человек, солдат, не может понять, зачем ты перед ними извиняешься, сейчас их убило. В общем, он там потом когда-то понял, но, в общем, далеко не сразу. Как минимум, уровень извинения перед природой за нанесение...
За вторжение.
Не вреда, а в смысле, это для коренных племен в целом нормально.
Это нормально,
охотятся,
да.
Потому что они не изымают из системы больше, чем могут дать. И это на равных. Ты выходишь там перед медведем, и он тебя может убить, и ты его можешь убить. И когда нормальность того, что он тебя убьет, равна нормальность того, что ты его убьешь, то и в целом это системно. Когда ты выходишь там с пулеметом или капканами и, в общем, цивилизованными орудиями, это уже, этот баланс меняет.
Да, согласен. Здесь эта идея извинений перед природой. Я сам это наблюдал, потому что, Петр знает, у нас была летняя школа, я там рассказывал, я несколько лет, летнее лето, провел среди чукчей на Чукотке. Я это наблюдал, как там, скажем, человек может извиниться перед камнем за то, что он идет по дорожке, там лежит камень. Я этот камень ногой отодвигаю, а мне там чукча говорит, старый, а зачем ты его тут лежал? У него не было проблем никаких у этого камня. Ты пришел, ты создал ему проблему, ты сдвинул этот камень. Откуда ты знаешь, кто его сюда положил, а зачем он тут лежит? И то же самое с извинениями. Я видел охоту на моржа. Они извиняются перед морем, когда они берут моржа у моря, они извиняются перед морем за то, что они взяли этого моржа, и затем уже, взяв клыки, череп, голову этого моржа, они выкидывают обратно в море с тем, чтобы на следующий год вернулся новый морж. То есть эта идея разумной достаточности, да, идея извинений и баланса с природой, она очень сильна у тех первобытных культур, от которых отошла культура модерна. Продолжаем нашу дискуссию об интернете деревьев, о лесе как большой сложной системе, которую человек может слушать, у которой человек может учиться. Здесь, кстати, может быть, еще можно вспомнить Миядзаки, да, тоже такой экологический режиссер, это мой сосед Тоторо, и этот образ этого леса, Тоторо, как огромной такой живой структуры, огромной системы, которой человек может взаимодействовать. У нас в гостях, напомню, Петр Левич, основатель The Future Foundation, и Игорь Польский, основатель проекта «На грани». Я хотел бы поговорить немножко больше о глубинной экологии. Она ведь заключается в том, что человек перестает быть мерой всех вещей, да? Это уход от антропоцентризма, который нам был завещен, гуманистами, да? Декартом.
Да, конечно. Это, в общем-то, антипостпросветительская логика. И Декарт тут его не случайно приводит как такого основателя вот такого современного дискурса во многом, все еще актуального, потому что он поставил эту перегородку, объявив, что есть, собственно, мир материальный, и в нем действуют, ну, биороботы, фактически он так не говорил, но некоторые автоматические существа, которым принадлежит и наше тело. И есть только маленький элемент в человеческом мозгу, заметьте, только в человеческом, не в мозгу животных, да, который связан с миром непротяженным. И перенаправляет, там он называл животные духи, ну, в общем-то, можно сейчас сказать, нервные импульсы, таким образом, что дух, он как бы приходит только здесь, только через человека, только через мозг.
Декарт же вивисекцией занимался, он животных резал и говорил, что их крики и боли – это скрип ржавого механизма.
Да. И, к сожалению, и сейчас мы это делаем. И здесь я хотел бы, ну, проблематизировать несколько ситуацию, потому что может возникнуть такое ощущение, что поскольку гуманитарии стали говорить про экологию, поскольку на прилавках магазинах у нас там через раз встречается какая-то приставка «эко», то ситуация каким-то образом налаживается. Но ну, это не так. И там, если брать какие-то авторитетные источники, то первый доклад Римскому клубу, там сколько, полвека назад говорил нам, да, о том, что рост приведет к катастрофе. И второй доклад Римскому клубу говорит нам о том, что современные тенденции ничего общего не имеют с устойчивым развитием. Несмотря на десятилетия рассуждения об устойчивом развитии, мы практически ничего не достигли. Рост продолжается, истощение природных ресурсов и то, что называется шестым вымиранием в истории планеты. И связано это, конечно, с нашей вот той культурной парадигмой, я так ее назову, которая как раз со времен Просвещения, Декарта и других все еще для нас актуальна. Понять сложность вообще леса может человек, который с этим лесом как-то, ну, взаимодействовал, в смысле, бывал в нем. Но что такое те леса, которые мы сейчас называем лесами, подмосковные леса или парки, в общем-то, это леса все молодые, то есть им точно не более 100 лет, а в них гораздо менее сложная система связности, там нету многих поколений деревьев, там все более-менее одного уровня, там нету мертвых деревьев, как в нормальном лесу, в настоящем старовозрастном лесу. И мы даже не понимаем, что такое лес. В этом смысле для горожанина плантация эвкалиптовых деревьев тоже может быть названа лесом, потому что это некоторые палки зеленые, которые, ну, да, стоят. Да? При том, что плантация эвкалиптового леса не просто примитивная система, это, ну, такая токсичная система, антиприродная.
Которая... Да, почему? Я не знал. Вот скажем, как в Абхазии, да, там насаживали в 19 веке эвкалиптовые плантации, в Сочи, в Гаграх.
Вообще, любая сельскохозяйственная система, состоящая из одного вида, ее можно назвать монокультурой. То есть, в такой системе не возникает симбиотических связей между разными видами, и растения становятся неустойчивыми. Вредители, разного рода климатические изменения, такая система переносит очень плохо. И с этим связана постоянная необходимость вносить одобрения, химикаты, гербициды, инсектициды. То есть неустойчивая система может быть поддержана только неустойчивыми искусственными методами. И в этом смысле наше сельское хозяйство – это глобальная угроза для экологии. Мы научились кормить столько миллиардов людей благодаря тому, что, в общем, мы продолжаем эрозию почв и снижение биоразнообразия. Есть, безусловно, альтернативные подходы, съедобные леса, forest garden, которые создают биоразнообразные живые системы, которые при этом дают человеку пропитание. Но создать такую систему гораздо сложнее, чем сделать пшеничное поле или эвкалиптовую плантацию.
То есть это леса с грибами, ягодами, орехами?
Да, фруктовыми деревьями, где-то могут расти какие-то злаки, может быть, даже какими-то полянками. Но это большая разница, как и в вопросе о вырубках лесных. Да? То есть такие вырубки, которые создают небольшое окно в лесу, они даже приводят к повышению биоразнообразия. И у нас есть Антонина Кулясова, исследователь, который занимается темой так называемого традиционного природопользования, который показывает, что вот, в культуре русского севера, например, как, кстати, есть другие исследования про американских индейцев. Такое, ну, я назову это словом из этих работ, природопользование да. традиционных народов, оно повышало биоразнообразие территории и делало систему еще более сложной, еще более разнообразной. В отличие от того, что мы называем сплошной вырубкой, клир-кат, который просто, ну, уничтожает живой лес. И лесопромышленники считают, что лес восстанавливается за 80 лет, но старовозрастный лес восстанавливается за 600-800 тысяч или больше лет, в зависимости от территории.
Такого леса, чтобы восстановить эту сложную структуру да. связей, межпоколенческих да. связей.
И таких лесов уже практически не осталось даже на территории Архангельской области. Таких лесов во всем мире стремительно становится меньше. И, может быть, настанет тот несчастный день, когда у нас не будет возможности просто побывать в старовозрастном лесу, ну, в каких-то, может быть, последних заповедниках это
ну, можно сделать. Ну, как секвойя, да, лес секвойи, например.
Да, огромные деревья Америки, могут да. вырастать в таких лесах. Очень высокое биоразнообразие, что прямо противоположно вот этой идее, что лес может быть плантацией одинаковых видов. Это не так.
А вы в Архангельской области, когда вы проводите ваш семинар, ваши встречи, вы как-то видите там признаки такого грамотного природопользования в старых северных деревнях, устойчивого природопользования?
Ну, здесь, может быть, Игорь лучше продолжит, но вот, кажется, 500 километров, сколько там мы ехали, вы ехали до ближайшего настоящего леса.
В Архангельскую В области природопользованием в основном занимаются лесопромышленники.
Первый вообще, если от Москвы отъехать, где встречается первый настоящий лес?
Ну, надо смотреть, но я думаю, что это тысячи километров. Но
на север, в Архангельской области?
Да, в Архангельской области точно есть такие
леса. То есть даже уже не Костромская, а дальше Архангельская,
да, не да. Ярославская? Может быть, какой-то там участочек, может быть, какой-то отдельный заповедник, но в целом... такие более-менее обширные, которые на карте хотя бы заметны, как некоторое mm-hmm. пятно. Участки старовозрастного леса, они находятся в труднодоступных регионах, например, Архангельской области или в Сибири.
Это как узнать такой лес, что там много павших деревьев, да, вокруг них какая-то, так сказать, уже молодая поросль?
Да, есть несколько критериев такого живого старовозрастного леса, который говорит о том, что как в человеческой семье полноценной, там присутствуют все возраста. То есть есть подрост, есть молодые деревья, зрелые деревья, есть старые умирающие деревья и есть мертвые деревья, дающие пищу молодым. Часто на них и вырастают новые деревья прямо из их стволов. И биоразнообразие. И биоразнообразие здесь не ограничивается, конечно, растениями. Это животные. И основная причина сокращения биоразнообразия на Земле даже не браконьерство какое-нибудь, казалось бы, а просто сокращение природных ареалов, вырубка тропических лесов, где мы постоянно делаем из сложной системы простую, из леса, там, плантацию пастбища или молодой лес, который после вырубки растет, и в этой системе уже многие виды животных, может, не могут выжить, потому что не хватает связности и связи.
Вы знаете, я здесь хотел поставить такой непростой вопрос, который мы не раз решаем тоже в наших летних школах экологических. Человек – это упрощение биоразнообразия? В этом смысле человек – это некое, так сказать, вирусное явление с точки зрения биоразнообразия планеты?
Ну, во-первых, давайте скажем, что на протяжении там, 290 тысяч лет, если принять примерную дату появления Homo sapiens 300 тысяч лет назад, человек существовал на планете без сокращения биоразнообразия других видов.
Ну да, он совершенно. Вписывался в эту да, в глобальную да, игру, да, в биологическую.
А серьезной угрозой для биоразнообразия мы стали в последние там, 500. 100, 200, 300, 400, 500 лет даже... на разных территориях. Но в Европе ну, да. это началось гораздо раньше.
В Европе, да, 500 лет, наверное, с момента там, рытья каналов, с момента больших шахт, вот эти вот терриконы, выработки.
Были и более древние примеры, по-видимому, потому что есть исследования, которые говорят о таких пустынях, как Гоби и Сахара, как тоже последствия антропогенного воздействия крупных государств с ирригационными системами, которые меняли очень сильно систему. И мы не первая такая цивилизация, которая подтачивает экосистему. Но мы первая глобальная цивилизация.
Ну да, можно вспомнить тот же цивилизацию индейцев острова Пасхи, да, которые вывели свои леса и сами от этого умерли. для того, чтобы выкатывать этих истуканов на берег, на берег моря.
Кстати, животные, которые вышли из баланса, утеряли в этом смысле обратную связь от экосистемы, естественную цепочку, например, хищник и там травоядные, да, они ведут себя похожим образом. Вот на лекции там, на острове Павел Лукша рассказывал про оленей, которые были привезены на остров, где не было их естественных хищников. И показан просто график увеличения, да, к численности оленей. Этот график совершенно удивительным образом совпадает с графиком увеличения численности населения планеты Земля, в смысле людьми. Mm-hmm. То есть это экспонента, который вдруг резко обрывается, потому что они уничтожают экосистему, как это было сделано людьми на острове Пасхи, и затем сами вымирают.
Ну или как овцы съели Австралию. Ну, да. Зеленый континент завезли, не имея овцы, не имеющие своих естественных противников. И все же, Петр, вот я хочу спросить, вот к вопросу о глубинной экологии. Я читал различные исследования, норвежские, в частности, очень много исследователей об этом пишут. Арне Несс, такой знаменитый, пишет. Вот он пишет, что действительно основной ценностью на Земле является биоразнообразие, разнообразие форм жизни, и человек не имеет права ограничивать разнообразие форм жизни. И в том числе он пишет, что процветание человеческой жизни сочетается с сокращением населения людей. А процветание вообще планеты, оно требует сокращения человеческого населения. Вот вы разделяете такие подходы?
Ну,
надо ли расти человечеству? Нужны ли человечеству еще миллиарды людей?
Нет, ну я думаю, что очевидно нет, в смысле... Ну, тут сложно спорить с математикой, то есть мы даже...
Здесь хочу оговориться, что я здесь не призываю к какому-то мальтузиазму, войнам, эпидемиям, мору и гладу. Просто я к идее, так сказать, бесконечного размножения человечества.
Нет, ну, очевидно, что мы можем там обсуждать и слушать доклад Римского клуба или каких-то более, ну, технооптимистов насчет того, что есть сейчас. Там слишком нас уже много или не слишком, но простая математика нам подсказывает, что если ресурсы ограничены, то, ну, безудержный рост не может быть в любом случае решением. И в природе, в принципе, не бывает вот этих J-образных кривых, то есть бесконечно возрастающих.
Да, да, да.
И вот, говоря о Норвегии, вот мы в контакте с норвежским сидсейвером Эндрю Макмилланом, который писал статью про резонанс экосистем.
Норвежским кем?
Сидсейвер.
Сидсейвер, да. Который сохраняет семена растений? Или что это?
Да, хранители семян.
Хранители семян, да.
Да, это тоже такой вот,
да, это...
проект движения. И, ну, он говорит, что экспоненциальный рост, в принципе, бывает в природе. Если мы посмотрим там на весну, ну, в смысле, там рост вполне экспоненциален. Биомассы, вот там почки, ну, в смысле, такой взрывной рост.
Ну, есть там, когда лилии, да. Там кувшинки заполняют пруд. Известный вот это вот там.
Да,
там,
но он в какой-то момент заканчивается.
За 28 дней они покрывают весь пруд.
Да, и если считать, что человек – часть природы, ну, а, в общем-то, мы явно не являемся какими-то, ну, богами, в том смысле, что мы можем менять и законы физики, биологии и так далее, к счастью, то, в общем, закончится наш экспоненциальный рост. И насчет, ну, не призыва там к войнам, болезням и эпидемиям, ну, в смысле, тут можно призывать или не призывать, но если продолжать экспоненциально расти, то, ну, как-то это закончится, ну, например, там, нехватка ресурсов, гражданской войной и, как следствие, там, резким понижением там технологического цивилизационного уровня, там, медицины и так далее, что приведет к тем же болезням и эпидемиям. То есть, в общем, это, ну, наверное, нужно честно продолжить эту позицию, в том числе и войнами, болезнями и эпидемией. И, в смысле, не то, что мы к этому призываем, а в том, что как раз нужно призывать к тому, чтобы это не произошло.
Не нужно перенаселять.
Нужно как-то иначе делать, но при этом, ну, это... Ну, если там следующим вопросом будет, а что тогда делать, то я сразу скажу, что я не могу на него ответить. В смысле, что кажется, что это некоторая задача без решения. Нет, в смысле, что мы говорим о некотором другом образе будущего, с другими ценностями и культурой. И да, наверное, через культуру, ну, это можно менять, но при этом есть, ну, много там людей там среди наших знакомых и коллег, которые, ну, например, там строят экопоселение, ну, не для репрезентации некоторого образа будущего и там иного мира, а просто потому, что они считают, что цивилизацию уже не спасти, и это некоторый сценарий New Dark Ages, они просто переводят туда свою семью, чтобы выжить. Ну, кстати, там, в Кремниевой долине, там, это мода, ну, некоторые намерения, ставка на этот образ будущего не в форме экопоселения, а в форме, там, бункеров. И, в общем, ну, многие делают на это ставку. Не хочется делать ставку на это. Там, мы в своих деятельности делаем ставку на какой-то более позитивный образ будущего, но при этом он требует очень серьезного изменения культурной парадигмы.
Я думаю, да. Вот те вот булкеры, по крайней мере, мне кажется, несколько такие радикальные решения. Но вот из того, что вы говорите, лично я вижу выход чисто такой, речевой, дискурсивный, да, потому что надо проблематизировать идею неограниченного человеческого роста и, ну, естественно, неограниченного захвата ресурсов ради роста человека. Ну и вообще, я понимаю, что жизнь человека, да, она ценна, каждый, так сказать, все живущие люди, они ценны, но следует ли из этого, что нужно бесконечно увеличивать количество человечества, что, так сказать, нас там будет, не знаю, там 15 миллиардов, 20 миллиардов людей, и что каждый новый рожденный человек тоже, так сказать, придавать абсолютную ценность вот этой жизни?
Мне кажется, это продолжение вот той истории с извинением перед животными. В смысле, ну, новая культурная парадигма требует того, что мы, ну, можем осознанно, ну, совершить какое-то самоубийство. В смысле, потому что ну, то есть это вообще другое отношение к собственной жизни, к собственной смерти. Это, ну, есть трансгуманизм, который продлевает ее максимально, а это совершенно другое направление. В смысле, есть, например, клетки, которые совершают бактерии, которые совершают самоубийство, если чувствуют, что вокруг них слишком много тех же бактерий, потому что иначе им не хватит ресурса. Mm-hmm. Ну и, в принципе, экосистемы так живут. То есть дерево, оно, может, неосознанно жертвует собой. Это, опять же, там, про жертву, это какой-то наш язык. Но, в смысле, да, вот из старых деревьев растут новые, и так это работает. И, ну, это колоссальное изменение всей парадигмы, отношение к смерти, отношение к жизни и вообще переход от «я» к «мы» к какому-то… Ну,
это переход, да. Давай. Как мне кажется, экологи это называют межвидовая солидарность. Mm-hmm. Что человек чувствует солидарность с другими видами биологической жизни.
Да, ну и первый шаг к этому – это признание субъектности, да, отказ от декартовой модели, что это биороботы. Потому что на самом деле, ну, никаких научных оснований считать там… человека, грубо говоря, обладающим душой, и не людей, в том числе растений, не обладающих, нету, потому что, ну, ну, во-первых, нет никакого четкого ответа на то, что такое душа, и даже на то, что такое сознание. Я долго задавал этот вопрос нейрофизиологам, как бы, и, ну, они предпочитают просто просить не задавать этот вопрос, потому что он уже оскомину наел. И дальше мы говорим про центральную нервную систему, но она есть у многих видов. Дальше мы говорим, что помимо центральной нервной системы, растения, в частности деревья, показывают другие виды, в общем-то, поведения, ориентирования, коммуникации и памяти. И тогда мы можем сказать, что нервная система здесь – это не монополист. Но современный человек по-прежнему считает, что ну, в первую очередь, сознательным является только существо, обладающее языком. В этом смысле даже дети, ну, нам кажется, что они там несознательно человеческие и так далее.
Да, да, я согласен. Действительно, мне кажется, что история человеческой цивилизации, она идет по пути расширения субъектности, прав субъектности и полноты прав различных живых существ. Потому что, если посмотреть, там, не знаю, на там, тысячи, несколько тысяч лет назад, женщины не признавались, да, фактически субъектами, не признавались живыми существами. А дети не признавали субъектами, да, Авраам может убить Исаака, да, я отец, я хозяин, Бог сказал, я убиваю своего сына, вот, и это я могу избить своего сына, и никто мне слова не скажет. Вот постепенно, век за веком, человечество приходило к конвенциям, что мы женщин наделяем правами, детей наделяем правами, сейчас животных начинают наделять правами вслед за ними, да, уже признали право субъектности там за обезьянами, за дельфинами в Индии, в Испании, по-моему. И вот если продолжать вашу логику, то тогда уже постепенно в какой-то отдаленной перспективе или не очень отдаленной уже и растения тогда надо наделять субъектностью и признавать за вами определенные права, как, например, право на жизнь.
Да, ну, в этом рассуждении я бы хотел задать вопрос. Вот там, сколько-то там, 2000 лет назад, вот это понятие ветхозаветной культуры о человеке как венце творения и это отношение к детям, насколько оно было повсеместно распространено. Очевидно, что даже вот, ну, в классическом понимании нашем охотники-собиратели, или как их часто называют собиратели-охотники, населяли землю в гораздо больших количествах, чем сейчас. То есть мы можем сказать, что в то время даже большая часть человечества вовсе не так, как ветхозаветная культура относилась к деревьям, к растениям, к животным, и к женщинам, и к детям. Потому что донеолитические культуры, в общем-то, не показывают нам такого уровня дискриминации женщин и детей, как сельскохозяйственные общества, которые возникли позже. И тут вопрос, сужаем ли мы по мере развития цивилизации или расширяем эту субъектность, признаваемую у других видов, это большой вопрос. Мы настолько себя ассоциируем просто с этой христианской цивилизацией, которая появилась на основе ветхозаветной, что да, для нас это некоторый статус-кво.
Согласен, да, здесь я тоже читал большое количество исследований, которые проблематизируют именно ветхозаветный подход и, так сказать, пятикнижие, Тору, да, само начало ее книга «Бытия», «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Его спрашивают экологи, а почему Дух Божий носился над водою? То есть уже изначально Бог, Дух Божий был отделен от природы. Если да, у первобытных племен уже дух заключен в воде, как в том камне, о котором говорил мне Чукчи. Вот дух живет в этом камне, дух живет в воде, дух живет в каждом живом существе. А тут изначально разделили, да, потом Бог духом наделил только человека, и человек управляет всей остальной природой. Так что экологические проблемы, они заключены уже в пятикнижии, они заключены уже в ветхозаветной культуре. Продолжаем наш интереснейший разговор об экологии. Мы начали его с разговора о деревьях, о том, что они представляют собой особую форму жизни, форму коммуникации, форму мышления. Может быть, есть интернет деревьев, у которого мы можем научиться. И договорились уже до того, что можно и нужно, видимо, признавать за растениями особые права, право на жизнь, наделять их субъектностью. Напомню, что мы общаемся с Игорем Польским, философом, основателем проекта «На грани», и Петром Левичем, основателем The Future Foundation. О том, что происходит сейчас с лесами, с российскими лесами, рассуждает Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace России.
Наш лесной сектор исторически является отраслью добывающей промышленности. То есть лес используется как такое природное месторождение бревен. И даже наш действующий сейчас лесной кодекс, он основывается на концепции так называемого освоения лесов. То есть из леса добывается та древесина, которая в нем уже есть. А при нормальном цивилизованном отношении к лесу, при развитом лесном хозяйстве, лесной сектор является отраслью растениеводства. То есть староосвоенные леса используются для выращивания древесины в них, а леса дикие сохраняются в диком состоянии. Вот к этой вот системе растениеводства нам нужно перейти. Но это требует затрат от государства, это требует разумного законодательства, требует кадровых изменений. Так что пока это остается только мечтой для нашей страны. Лес недостаточно просто посадить, за ним еще надо ухаживать в течение примерно 15-20 лет. У нас это почти никогда не делается, поэтому из тех молодых лесов, которые сажают довольно много, не вырастает почти ничего. На бумаге у нас восстанавливается официально около 100% от вырубаемой площади, а что-то толковое вырастает в результате посадки примерно на 3% по нашей оценке. На китайцев действительно сейчас валят все безобразие, которое происходит в лесах Сибири, но на самом деле все лесозаготовители, которые работают в нашей стране, кому бы они ни принадлежали, работают примерно одинаково по тем правилам, которые установлены нашими законодателями. Разница между тем, как работают самые дикие китайские компании, самые цивилизованные европейские, невелика, потому что законы для всех одни. И, в общем-то, если эти законы не поменять, то кто бы в наших лесах ни работал, хоть китайцы, хоть европейцы, хоть марсиане, все будет примерно одинаково. Разные компании с разной историей из разных стран относятся к охране природы сильно по-разному. Но наш опыт показывает, что это только отчасти так. На самом деле компании с совершенно разной историей, разным первоначальным отношением к природе, если они начинают работать в одинаковых условиях, например, нашего абсурдного законодательства с нашими вороватыми чиновниками, они довольно быстро скатываются примерно к одним и тем же стандартам. То есть все зависит от конкретных людей, которые работают на местах в этих компаниях. Бывает так, что люди могут выдерживать высокие стандарты, а бывает так, что они сразу на них плюют и работают как все. Но еще важно отметить, что рассказы о том, что наши леса рубят непосредственно китайцы, это из области легенд. На самом деле среди именно лесорубов китайцев практически нет. Китай действует, с одной стороны, как очень крупный инвестор, все более и более крупный в российский лесной сектор, с другой стороны, как такой гигантский зарубежный лесной пылесос, который скупает и потребляет почти всю лесную продукцию, которая может производиться из наших лесов. Я думаю, что тут все просто. Если люди воспринимают страну как свою, за которую они отвечают, то развивается экологический активизм, и в конце концов власти прислушиваются к мнению людей и начинают что-то менять. Если люди относятся к своей стране как к чему-то чужому, что принадлежит не им, а какой-нибудь власти, абстрактной или конкретной, то, в общем-то, обычно с развитием экоактивизма возникают серьезные проблемы, и власти тоже людей не слушают.
Ну вот, собственно, с лесами, с российскими лесами, вы эту проблему также наблюдаете, да? Деградация количества и качества лесного фонда, лесного массива России.
Чудовищно быстрая деградация, я бы так сказал. Мы то природное богатство, которым так гордимся, мы разбазариваем просто совершенно неразумным образом. То есть, если там в каком-то маленьком государстве достаточно вырубить там какой-то вот соответственно маленький участок леса, чтобы понять, что без леса, собственно, жизнь становится тяжелее и климатически, и с точки зрения там каких-то биоразнообразия, экологических катастроф и просто комфорта, жизненных каких-то качества жизни, то в нашей стране, кажется, должно произойти какой-то чудовищного уровня экоцид, чтобы поменять эту парадигму, да, как это было сделано в Европе, которая начала разрушать леса раньше гораздо и закончила гораздо раньше.
Да, отношение, конечно, к лесу как к некому безграничному ресурсу, да, то, что люди там мусор выносят в лес, да, там есть старый диван, вынеси его в лес, есть там ненужные покрышки, выкати их в лес. Лес как некое такое бесконечное away, да, вот куда можно выбрасывать. Какое-то вот это все. Здесь же еще проблема. Вот опять-таки, возвращаясь к вашему архангельскому опыту, вы видите другое качество леса, когда вы там едете, или, скажем, другое отношение к лесу в тех деревнях, куда вы едете?
Ну, те деревни, в которые мы ездим, к сожалению, ну, в смысле, как деревни, не обладают никакой, ну, властью. В смысле, там есть, ну, вот, например, Антонина, про которую говорил Игорь, это та же самая Антонина, про которую я говорил про песню о древе жизни.
Да, да.
Что, конечно, замечательно. Она, ну, является лесозащитником и какие-то программы делает, но сами по себе эти деревни не обладают никакой ни политической, никакой властью, если являются жертвой. То есть, когда мы едем там 50 километров на Буханке от станции до деревни, мы, собственно, мы там едем благодаря тому, что дорогу сделали ради лесовозов.
Ну да, там лесная промышленность.
И показательно, что вот как раз вот недавно мы вернулись оттуда, у нас была такая сказка о сложном, там, антропологическая экспедиция туда, мы говорили, проживали традиционную культуру, и среди прочего шла речь о том, что когда Петр I нуждался во флоте, он отправил в Архангельскую область заказ, или Вологодскую, не помню, в общем, где-то там на смолу.
Ну, там строевой лес, да, вот строевой, этот вот.
Ну, не только строевой лес, но и смола. Очень нужна была смола, чтобы смолить все это. И просто мужики уходили там на целые сезоны в лес, там умирали сами, так далее. Ну, как бы царь приказал, нужно вот император, кто он там был в то время, выполнять. И, ну да, конечно, много леса пострадало. И, как правило, вот это насилие и вообще, ну вот, тема насилия, кажется, здесь тоже очень важной, потому что цивилизация, вот, есть форма насилия, обычно отделена. То есть тот, кто осуществляет насилие, он, во-первых, не тот же, кто его
реализует.
Ну да, то есть это слово осуществляет. Тот заказывает насилие, тот, кто его осуществляет. Да. И эти мужики, конечно, были, ну, скорее, жертвой насилия, хотя непосредственно они там, я не знаю,
рубили,
к сожалению,
как
добывается смола, но, в общем, это делали, уничтожали лес. И наверное, если бы, и в смысле, те, кто имеет связь с этим лесом, ну, какую-то там трансцендентную связь, там, как шаманы и так далее, или даже, ну, может быть, это не шаманы, это не люди, кто живут, они бы никогда не отдали такой насильственный приказ, но те, кто отдают эти приказы, они отделены от этого леса. Для них это что-то, ну, они, может, и не были даже никогда. Ну, вот, в том числе мы говорили про то, что телесность расширяется коренных культур до леса, и, например, ну, вот, мы можем выйти на митинг там в защиту леса и так далее, но все-таки скорее мы выйдем там на митинг в защиту там чего-то, ну, да, там прав, людей, не знаю, там да, вот в интернете да. Мне мешает что-то писать. И то, в общем, выйдем и зайдем обратно, скорее всего. А там с коренными народами известны случаи, когда они защищают его так же, как вот, ну, готовы пойти на смерть ради этого, как защиту же, брата, как брата или людей, сестры, да. Мать, ребенка, отца. Ну, то есть это та телесность, которая даже в нашей культуре все еще, ну, в принципе, распределена на семью. То есть, да. Понятно, что я, наверное, готов как-то бороться за жизнь, за свою жизнь, и включая там...
Да, коллективное,
ну,
тело.
Смертью,
да.
Бороться за свою жизнь, конечно, странно, но там, может быть, пожертвовать собой ради семьи, то для коренных культур просто это тело, ну, фактически, шина для леса, для них, ну, уничтожение леса является тем же самым.
Я, говоря о мужиках, я вспоминаю, вот я был, последние два года я ездил на Бурятию, Алтайский край, на Байкал, и я видел, как там местное население участвует в вырубке леса, в том числе огромное количество черных лесорубов, которые работают по заказу китайцев, да и официально, как китайцы вырубают лес, там просто совершенно феноменальное количество вот этой лесопильной техники, лесовальной техники завезено, и там вот эти вот шагающие огромные экскаваторы, триволи, трилевщики, они, так сказать, вырубают гигантские массивы леса в Иркутской области, которые это вообще русская Амазония, как я понимаю, да, депозит, хранительница леса Россия при Байкале.
Да. Это так, и я бы хотел вот вернуться к тому вопросу и проблематизировать вопрос о численности, ну, населения,
да.
Потому что, ну, такое ощущение, что растущему населению по умолчанию нужно такое количество леса, такое количество там, продуктов питания и так далее. Но если мы посмотрим, во-первых, на то, как мы используем древесину, какое количество, например, офисной бумаги просто одноразово используется без, кажется, реальной какой-то необходимости, да. И отправляется в мусор. Какое количество еды, еще свежей еды мы выкидываем ежедневно,
да.
Всей цивилизации. И также, если мы посмотрим на то, ну, какой, вот у экологов есть понятие экологический след, да, какой, да. След ты как бы оставляешь на теле планеты, имеется в виду разрушительный след, да, там, среднего жителя там, Соединенных Штатов Америки и жителя, например, деревни в Индии, мы увидим, что ну, просто абсолютная большая часть количества вреда приносит, в общем-то, меньшинство, у которой стандарт потребления очень высок. И, к сожалению, тенденция сейчас такова, что поскольку это меньшинство является определяющим в культуре, создает и медиа-образцы, и, ну, в общем-то, некоторый вообще образец для подражания, то мы видим, что в Китае, в Индии люди стремительно идут за этим темпом.
Поэтому, по этому пути тоже, так сказать, потребительского, да, и освоения все больше
и
ресурсов.
И это происходит гораздо быстрее, чем рост численности. То есть,
ну очень... да, я понимаю здесь, да, фактически это новые цивилизации, не наевшиеся, так как уже наелась западная модернистская цивилизация, они говорят, теперь наше место, теперь наша очередь, и происходит этот. Но, к сожалению, говоря об ограниченных ресурсах, у нас ограниченный ресурс времени, время этого эфира уже подошло к концу, хочу поблагодарить наших гостей, это, напомню, Игорь Польский, философ, основатель проекта «На грани», Петр Левич, основатель The Future Foundation. Ну и, вы знаете, говоря о том, лес ли человек или человек для леса, тоже можно задуматься. Я недавно в интернете видел такой потрясающий демотиватор, что, может быть, это не мы выращиваем растения, а растения выращивают нас на перегной для корней и на производство углекислого газа для фотосинтеза. Потому что все в мире едино. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и в эфире «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».